Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И сегодня мы узнаем о том, как жили крестьяне в 18, 19 и 20 веках, как они обустраивали свой быт, какие были традиции, уставы и взаимоотношения в семье. А находимся мы в Свердловском областном краеведческом музее на выставке «Демография Урала. От традиций к современным вызовам». И очень интересную экскурсию нам сейчас проведет Александр Фроленко. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Ольга. Рад вас всех приветствовать на нашей замечательной выставке, посвященной демографическим изменениям, трансформации демографической, которые произошли с населением Урала, в частности, и в России в целом, в период с середины XIX века по, собственно, наши дни. Это связано с изменением структуры семьи, способа воспроизводства населения и, собственно, структуры расселения людей. Ну, начинать, наверное, стоит, собственно, с рождения, где-то рождение. На середину XIX века, на начало великих реформ, русская семья, ну и вообще семьи народов России в массе своей оставалась традиционной, то есть преобладала высокая брачность. На конец XIX века только 3% мужчин и 4% женщин в возрасте 45+ никогда не вступали в брак. То есть брачность была почти 100%, и высокая рождаемость, особенно в крестьянской среде, которая приближалась, собственно, к естественной физическим возможностям женщины родить. В среднем рождаемость на середину XIX века составляла 7,2 ребенка на женщину. В среднем женщина беременела около 12-16 раз, но поскольку условия были достаточно тяжелые, женщине приходилось много работать в поле, в том числе и в период беременности, часто беременность заканчивалась выкидышем. Обычно дети рождались где-то спустя 2-3 года после вступления в брак, сразу почти дети рождались после брака, дети рождались редко. Обычно считалось, что молодые должны около года, год-два пожить для себя, обзавестись хозяйством, построить дом, да, и где-то на второй год уже начинали рождаться дети. Как правило, роды, ну то есть рождение ребенка состояло из двух ритуалов. Первый – это, собственно, сами роды, и второй – это крещение. Сами роды были достаточно интимным процессом, о них старались не оповещать никого, кроме ближайшего круга. Это, собственно, роженица, ее супруг, родители супруга и супруги и, собственно, бабка-повитуха, которая эти роды принимала. Рожались, старались в банях, поскольку бани были не у всех, бани специально брали в аренду под эти нужды. Ну и роды были достаточно опасным занятием, поскольку конкретно медицинский бабка-повитуха – это человек с большим практическим опытом, но без специальных медицинских знаний. И очень часто роды могли кончиться смертью роженицы на середину XIX века, вот, точнее уже на 60-е и 70-е годы. Екатеринбургское земство фиксировало, что каждые 10-е роды на селе кончаются смертью роженицы. Ну, либо роженицы и ребенка. Медицины как таковой в крестьянской среде на тот момент не практиковали на середину XIX века. В основном медицина была народная, это стерилизация при помощи алкоголя, либо прижигания, это народные какие-то травы. Ну и, конечно, обрядовая составляющая занимала важную роль в родах, в родоспоможении. Считал очень богатый обряд, его долго здесь описывать, все эти обряды по родам. Да, например, если роды были тяжелые, то всем женщинам в доме предписывалось снять головные уборы, мужчинам снять пояса, Да, ну, по мнению этнографов, это освобождало, то есть это два предмета, связанные с обрядовым культом, предметы одежды, головной убор у женщины, пояс у мужчины, и, соответственно, это как бы высвобождало вот эту вот природную магию, да. Было много, роды, кстати, часто были партнерскими, как сейчас называют, то есть мужчина присутствовал, иногда существовало целые, несколько, ну, разные варианты обрядов, когда мужчина как бы принимает на себя боль роженицы, вот, иногда, причем часто в прямом смысле слова, например, ну, был прямой обряд, когда, например, бабковая духа просто била мужа, чтобы ему тоже было больно, вот. Ну и здесь у нас как раз на выставке представлены куклы, бережные куклы, которые крали новорожденному ребенку разных народов Урала. Это хантыйские, башкирские, русские и удмуртские. Да? То есть это примерно один ритуал, да, когда ребенку кладут вот бережную куклу. Вот здесь же она отображена вроде ангела-хранителя. Это наш известный уральский художник Геннадий Райшев. Вот. Ну, а второй важный обряд связан с... А, ну, иногда клали предмет. Предмет мальчикам отец клал нож, а девочкам клали либо веретено, либо гребень. Вот. Ну, либо какой-то элемент украшения, сережки, браслеты, ну, вот такого плана. Ну, а второй важный ритуал – это крещение. Крещение – это воспринималось только как церковный ритуал, но и как доступ ребенка в мир, в общину. Вот, поэтому, конечно, меня приглашали все. Вот здесь у нас представлены крестильный набор. Это крестильная рубашка, шапочка, кресты детские. Из интересного здесь еще есть детские куклы, игрушки. Те самые деревянные игрушки, приколоченные к полу. Ложка. Ложка, нет, это не просто ложка, это ложка для первого прикорма ребенка. И, к сожалению, достаточно часто была ситуация, что мать из-за, опять же, больших физических нагрузок, у нее пропадало молоко, она сама кормить не могла, да, поэтому нередко прибегали к вещам, таким вещам, как сиделка и вот рожок, да, то есть это, сюда наливали либо коровье, но старались козье молоко наливать, да, и вот, собственно, ребенок питался козьим молоком. Способ знакомства, как люди знакомились. 50 на 50, в половине случаев родители договаривались о браке, иногда дети при этом еще были несовершеннолетние. В половине случаев мужчина и женщина сами находили себе партнера, как правило, из той же общины, либо из соседних общин, да, деревенских. На выставке у нас представлены вещи, которые дарили друг другу мужчины и женщины в рамках ухаживаний. Мужчины обычно дарили девушкам фрукты. Наконец 19 века это могли быть и экзотические фрукты. Например, одна девушка хвасталась в Пермском крае, что мужчина ее ухажер подарил ананас. Вот, откуда он его взял. Ну, привезли откуда-то. Вот. Платки, пряники. Вот пряничный гость, у нас тут представлены конфеты. Ну, а мужчинам дарили пояса и кисеты для хранения табака. А сельские ловеласы собирали у себя целую коллекцию подобных кисетов, да, то есть тоже хвастались, что вот у меня, я такой популярный, у меня вот десяток кисетов от разных женщин. Когда, собственно, мужчина и женщина или их родители договаривались о вступлении в брак, семья жениха посылала сватов к семье женщины. Ну, если говорить кратко, то свадьба состояла из двух ритуалов, да, то есть это народный ритуал, который состоял из сговора и самой свадьбы, и, собственно, из венчания. Сговор – это, собственно, обсуждение условий сделки, на каких условиях мужчина забирает женщину из семьи. Обычно обсуждался размер выкупа, то есть что семья жениха дает семье невесты, и размер приданного, то есть что невеста берет новую семью. И, ну, собственно, сам обряд, это как раз, ну, он тоже достаточно долго про него можно рассказывать, сам обряд, это тоже вот сама сделка, собственно, между двумя семьями. То есть его, это смысл с точки зрения обычного права, это именно вот эта вот такая вот сделка. Тут у нас представленный свадебный головной убор, это, собственно, кокошник. До замужества девушки обычно носили вот такие вот девичьи повязки, а свадебным головным убором считался кокошник. Кокошник носили только на свадьбу. Кокошник – это наследник так называемой рогатой кики. Это шапка с рогами. У западных славян на территории Польши, Чехии сохранился прям шапка с двумя рогами. Вот. Рогатых женщин можно встретить в различных украшениях, вышивках. Вот у нас как раз представлены рога, символ плодородия, символ солнечных лучей, символ изобилия. Отсюда, кстати, традиция вешать рога в доме. Ну и сделка, помимо, собственно, вот этой вот сделки, да, то есть ритуала по заключению сделки, существовал еще и обряд венчания, естественно. К концу 19 века венчание уже стало восприниматься как, собственно, таинство венчания стало восприниматься как, собственно, и заключение брака, но так было не всегда. Еще на середину 19 века, например, когда люди обвенчались, ну, собственно, сами торжества еще не прошли, а разрыв мог быть достаточно большим, потому что не всегда был священник во всех деревнях, или, например, обвенчались до рождественского поста, ждали поста, только после поста, ну, точнее, свадьбу, сыграли свадьбу, да, то есть народную, ну, вот эту народную свадьбу. И на середине 19 века существовали такие конфликты, что, например, муж и жена, например, мужчина или женщина умерла, да, невеста или жених, венчание уже прошло, собственно, вот свадебный пир, грубо говоря, еще не отгуляли. И очень часто волостные судьи считали, что, несмотря на то, что венчание прошло, они считали, что семьи нет, да, поскольку этот вот ритуал, именно связанный с нормами обычного права, народного права, он не прошел. Но к концу 19 века эта тенденция уже ушла. Здесь у нас представлены, собственно, святые покровители семей, ну, семьи, рождения детей. Это Анна и Иоаким, отец и мать Девы Марии. Ну, брачные венцы, кольца, ну и вот, конечно, брачная свеча. Когда, собственно, свадьба была сыграна, создавалась семья. Семьи, опять же, 50 на 50, половина семей – это большая семья, то есть там живет отец, мать, их дети взрослые, их внуки, иногда даже братья отца или матери. Точнее, братья отца тоже, младшие тоже с ними жили, то есть это большая семья, а в половине случаев это обычная маленькая нуклеарная семья и детей и их совершеннолетних родителей. Да?
Родители, извините,
оговорился. Вот, но каких-то границ четких не было, часто большие семьи очень быстро распадались на много маленьких семей.
Это старшие дети уже уходили и создавали свои семьи за счет этого.
Да, но тут вопрос, когда они могли уйти, потому что, например, на русском севере часто была ситуация, когда ребенку исполнялось 16-18 лет, и отец, собственно, выставлял его из дома, говорил, вот мы тебе выделяем имущество, давай вперед, удачи. Но выдел мог проходить по-разному. Также малой семьей обычно считалась ситуация, когда вместе с родителями, помимо собственных детей, проживает еще и престарелый отец и мать, да, потому что, как правило, это был младший сын – это пенсионный фонд.
Младший сын обязан был содержать родителей, да, старшие дети
такого не были, не носили таких обязанностей, но, опять же, все было индивидуально, то есть, обычно в России именно младший сын обязан был содержать родителей, но за это ему отходила большая часть имущества, и ему отходил отчий дом за это. То есть это было не альтруизм. Вот. Но, опять же, все было индивидуально. Если там младший сын был никакой, да, или старший сын был более хозяйственный, то, естественно, родители стремились ужиться с ним. Семьей управлял большак. Все крупные хозяйственные сделки семья обсуждала коллективно, но договоры, то есть если семья торговала, договоры аренды, если она что-то не давала какого-то имущества или брала в долг, это все подписывал большак. Он отвечал за выплату налогов, вот, и он же распределял работы внутри семьи. Его жена большуха, соответственно, контролировала женскую часть семьи, он контролировал всю семью.
Но это, как правило, старший член семьи.
Это старший дееспособный член семьи, потому что, опять же, бывали ситуации, когда, например, большак становился недееспособным, то есть уже престарелым, и он передавал свои полномочия своему сыну. или брату, например, если это несколько братьев жило под одной крышей. Но при этом вопрос, связанный с имуществом и особенно усадьбой и собственно, землей, большак не мог решить без согласия самого старшего члена в роду. Да? То есть, если, например, старик, ну да, ему исполняется 60-70 лет, он уже старый, немощный, он передает свои полномочия своему старшему сыну, то все равно все вопросы, связанные с недвижимостью, они все равно должны требовали согласия вот с стариком.
Самого главного, самого старшего.
Самого старшего, хотя он не считался главным в семье. Вот. Также здесь у нас представлена большая коллекция документов, связанных с переселением. Со второй половины 19 века на Урал массово начинают переселяться жители Центральной России и Центрального Черноземья. Это современная Белгородская, Смоленская, Липецкая и Брянская область, которые очень сильно страдали от малоземелья. Вот. И вот как раз сюда, на Урале, собственно, с 70-х годов непрерывно идут вот караваны переселенцев.
Которые... А связано это с чем было? Земли неплодородные или что?
Перенаселение? Нет, перенаселение, да. То есть вот как раз вот эти районы, Тамбов, ну, вот центральный, то, что сейчас называют Центральное Черноземье, это очень сильно страдали от перенаселения в тот момент. И после отмены крепостного права, несмотря на ограничения, которые ставило правительство и помещики, да, все равно массовое, зачастую стихийно даже, ну, к концу 19 века, еще до Столыпинского переселения старались упорядочить, все равно вот эти вот караваны переселенцев, они шли из Екатеринбурга, и часть из, в основном они шли, конечно, в поисках лучшей земли в Южной Сибири, но часть оседала и здесь, на Урале.
А Южный Урал, там Курган, например,
ну,
где области?
Южный Урал, Курган, тогда относились все к Южной Сибири. Вот ага, туда в основном они шли. Да. К концу 19 века, еще до Столыпинских реформ, это пытались упорядочить, да, то есть создать какие-то местные земства, в том числе создавали комитеты переселенческие. Вот люди переселялись, старались, ну, свидетельство, вон список на выдачу бесхозных земель, да, то есть человеку. Вот, а это вот у нас тут представлена самая ранняя фотография Бориса Николаевича Ельцина. Вот он сидит на коленках у своей то ли тетки, то ли бабушки.
А какой это год тут?
Это, по-моему, 33-34 год.
Ага, здорово. Александр, я сейчас предлагаю нам сделать небольшую паузу, и мы уже в следующей программе, спасибо вам огромное, мы продолжим нашу экскурсию, но в следующей программе вы узнаете продолжение, потому что очень интересно, я даже для себя много нового узнала. Спасибо вам большое. И мы сейчас будем прощаться. Программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануилова. Всем до свидания. До свидания, Александр.
До свидания, дорогие радиослушатели.
До новых встреч. Thank you.